ищем выход. Мы с вами каждый день.
Добрый день, с вами канал «Ищем выход» и программа «Особое мнение». Меня зовут Дмитрий Губин, а свое особое мнение сегодня высказывает российский юрист и адвокат. Правда, сейчас многие знатоки вопросов скинутся, скажут, бывший, его же лишили статуса, об этом тоже сегодня.
Нет, неправда, не лишили.
Иван Юрьевич, это Иван Павлов, вот. Он жить торопится и чувствовать спешит. Как да. Не решили? Официально было заявлено, что вы лишены адвокатского статуса.
Да нет, ну там набрали, переврали все, как обычно у нас. Приостановили мой статус, Ага. Принято такое как бы компромиссное Соломоново решение. А вот там чекисты и Минюст добивались, чтобы совсем уж лишили статуса. Они же хотели, чтобы им, их задача была, чтобы я перестал называть себя защитником тех людей, которые, значит, сейчас преследовались в России.
Да, из которых самые известные, но если брать от и до, то это будет, пожалуй, там эколог Никитин и Григорий Пасько. А последнее самое громкое дело – это, конечно, дело по обвинению в госизмене Ивана Сафронова.
Иван Сафронов, множество ученых, которых мы защищали, которые преследовались по статье, самой страшной статье в Уголовном кодексе — государственная измена. Сейчас, кстати, пожизненное лишение свободы в качестве наказания буквально недавно введено вот в эту статью.
Так.
И задача чекистов заключалась в том, чтобы вот лишить меня возможности говорить. Если как бы вот в России уже понятно, что говорить громко нельзя – и называть белое белым, войну войной, а черное черным, то их задача была лишить меня возможности, участвуя в делах, защищая своих доверителей, рассказывать о тех делах, которые разбирательство по которым и рассмотрение которых происходит за закрытыми дверями. А именно в таких делах я как бы вот специализировался.
Иван Юрьевич, ну это же вы просто прозой юридической изложили краткое содержание четырехстишия Мандельштама, лишив меня морей, разбега и разлета, и дав стопе упор насильственной земли, чего добились вы, блестящего расчета, губ шевелящихся отнять вы не могли. Иван Юрьевич, однако вы мне сегодня, вы нам нужны как юрист широкого профиля. И напомню, что если вы хотите видеть, если вы хотите слышать шевелящиеся, несмотря на насильственную землю, губы не только Ивана Павлова, но и многих других людей, кто-то сейчас под угрозой в России, а кто-то вне России, то имейте в виду, что канал «Ищем выход» зависим в этом смысле от вас. Любая помощь, подписка, лайки, комментарии, организации дискуссии с друзьями и, наконец, просто материальная помощь даже в пределах таких небольших небремительных сумм, как 200 или 500 рублей, которые можно просто перевести по номеру телефона. Поверьте, это очень существенно для нашей работы. Иван Юрьевич, а мы вернемся к вашей профильной работе, но я не случайно сказал, что вы необходимы как юрист широкого профиля. Я хочу, чтобы вы прокомментировали последние события, и самое главное, о чем только сейчас и разговоров, это ночные взрывы на Крымском мосту, повреждение опоры, а там рухнувшее или сильно поврежденное дорожное полотно. Киев уже заявил, что это надводные беспилотники атаковали мост. Москва заявила, что в результате атаки погибла муж и жена, и дочка 14-летняя находится в реанимации. Я бы попросил вас представить вещь, за которую меня сейчас возненавидят и в Москве, и в Киеве. Но представьте, что вы инопланетянин, который, однако, очень хорошо, ну, вы искусственный разум, который очень хорошо знает законодательство международное, российское, возможно, украинское. Значит, скажите, пожалуйста, что-то, как бы вы классифицировали произошедшее и по какой бы статье вы рекомендовали возбудить уголовное дело в связи со смертью как минимум двух человек и нанесением тяжких телесных повреждений?
Интересный вопрос. Ну, Мы должны, наверное, для начала понять, что если идет война, то подобного рода события, они просто неминуемы. При нынешнем, так сказать, уровне вооружения обеих сторон война будет проходить на территории значит, двух противоборствующих сторон. И никакой там приграничный район не будет жить спокойно, об этом свидетельствуют события не только вот на Крымском мосту, и Белгородская область, и Воронежская. Постоянно слышим о каких-то событиях, которые происходят там. Все идет по плану, как вот говорил верховный главнокомандующий в начале, так сказать, вот этого мероприятия, которое он назвал специальная военная операция, все идет по плану. Он так говорил уже, ну, в течение там нескольких месяцев. Сейчас, кстати, мы перестали слышать вот это вот все идет по плану. Но
Иван, от этого... связь с вами пропала.
Так, а я вас слышу.
Я напомню еще раз, надеюсь, что кто-то из нас двоих, по крайней мере, в эфире, что сегодня наш гость в программе «Особое мнение» Иван Павлов, адвокат, юрист, специализирующийся по самым громким делам, связанным, как правило, с госизменой, то есть с преступлениями против государства, которые в России всегда являются более тяжким преступлением, чем просто там дела в отношении частных лиц. Иван?
Вы меня слышите?
Да, сейчас вы снова появились.
Ура. Я вас хорошо слышал, да.
Окей. Да. Мы остановились о том, что да, всегда во время войны будут жертвы среди мирного населения. Но мой вопрос, повторяю, вы инопланетянин, знающий законы землян, а я другой инопланетянин, не знающий этих законов. Мы прилетели с другой планеты, у нас нет политических пристрастий. Как трактовать с точки зрения земного закона произошедшее сегодня ночью на Крымском мосту, включая гибель двух взрослых и тяжкие телесные повреждения у 14-летнего ребенка и их дочери?
Ну, слушайте, разумеется, произошло убийство, да, но поиск виновных – это совершенно другая задача. Здесь это более сложный вопрос, который предусматривает... наличие не только вот самого события, а наличие субъективной стороны, так называемой вины, да, вот в действиях тех, кто, там, я не знаю, отдал приказ, нажал на кнопку.
Вы имеете в виду наличие умысла или вины?
Не всегда даже умысла. Иногда эта вина может быть в форме как умысла, так и неосторожности. И в каждом конкретном случае, вот после разбирательства, непредвзятого, так сказать, независимого, надо будет принимать какое-то решение по каждому из этих событий.
В Москве оно уже принято.
Возможно сейчас эти разбирательства? Мне кажется...
Одну секундочку. В Москве уже принято решение возбудить уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это теракт. Пожалуйста, прокомментируйте.
Ну, это, понимаете как, это решение одной из сторон. Это решение не может считаться, так сказать, законным уже в силу того, что оно принято, скажем так, стороной конфликта. Здесь нет, не соблюден принцип беспристрастности, независимости. И, ну да, одна из пострадавшая, скажем так, сторона – в данном случае, да, квалифицировала это действие вот так. Это не значит, что, так сказать, объективно это будет именно так квалифицировано беспристрастным независимым арбитром.
Другой вопрос. Хорошо, тогда я изменю вопрос. Представьте, что вы...
Вы достаточно жестко ведете допрос инопланетянина.
Дорогой Иван Юрьевич, не вам, вытерпевшему от российского правосудия то, что вы вытерпели, мне на жесткость пенять. Извините, пожалуйста. Я вам предложу изменить точку зрения. Представьте себе, что вы не инопланетянин, а вы сотрудник прокуратуры или Следственного комитета. Я уж не знаю, Крымский мост попадает в ведение чего там просто по принципу, значит, мост это чья подсудность? Как бы вы отреагировали юридически корректно и беспристрастно? Вы же сами призвали к беспристрастности на произошедшее.
Если бы речь шла о решениях правового государства?
Да, конечно.
Ну, для начала надо смотреть, в каких условиях все это происходит. В правовом государстве вообще, мне показалось так, что недопустимо было бы вообще находиться правовому государству в том состоянии, в котором Россия сейчас есть, вот в состоянии этой войны. Да? А когда грохочут пушки, понимаете как, ну...
Вы уходите от ответа, прошу прощения.
Ну, я ухожу от ответа, потому что он настолько сложный, что на него ответить однозначно нельзя. Нельзя сейчас назвать виновных и правильно квалифицировать данное вот событие. Вполне вероятно, если речь шла о том, чтобы причинить, так сказать, ущерб, да, там, гражданским лицам, то в действиях тех лиц, которые направили оружие против гражданских, действительно усматривались бы признаки преступления. А так, поскольку сам Крымский мост представляет собой стратегический объект, по которому снабжаются воинские части в Крыму, которые также, значит, отрабатывают боевые действия в отношении территории Украины, то Крымский мост является так называемой законной целью, сама конструкция моста. Не гражданские лица, которые, так сказать, находятся на этом объекте, а сама конструкция моста является законной целью для уничтожения, значит, вооруженными силами Украины.
Тогда у меня к вам еще один вопрос. Только не говорите, бога ради, что он слишком сложный, чтобы задаваться каким-то прямым вопросом. То, что ваш коллега Алексей Федяров из «Руси сидящий», в прошлом прокурор, кстати, сам отсидевший, тут уже высказался и довольно
точно. Хорошо, Алексея, да.
Да. Кстати, его книги я крайне рекомендую почитать. Так вот, вопрос связан с предполагаемым, потому что известный всем кремлевский мальчик так часто кричал «волки», что я теперь не понимаю, не только были ли волки, было ли стадо и был ли вообще мальчик. Я имею в виду покушение якобы, предположительно, заказанное украинской стороной, убийство Собчак и Симонян. Значит, нам показали некого молодого человека в майке с надписью «СС», неплохо выглядящего, который сказал, что ему заплатили, чтобы он установил адрес проживания Симонян. Мне ничего не понятно, как к такой информации относиться. Какой бы алгоритм проверки на вшивость аналогичных сообщений предложили вы?
Ну, во-первых, такие сообщения, они недопустимы по своей форме, да, когда человек без, ну, то есть, непонятно, кто его, так сказать, опрашивает, непонятно, при каких обстоятельствах. Потом мы видим этого человека уже со следами, как минимум, побоев, да, а как максимум пыток. То есть, как относиться к его словам, ну, здесь это не юридическая квалификация, потому что вот это все, что было показано, это шоу, оно не для юристов, понимаете? И квалифицировать его юридически, ну, это просто глупо. Если я начну здесь раскладывать все по полочкам, это будет, ну, просто бесполезный разбор.
Нет, Федяров как раз задал, он полочки обозначил, вот я цитирую. У него простые вопросы. Что за процессуальное действие? Явка с повинной? Допрос? Где адвокат?
Может, видно, адвокат? Что это не процессуальное действие. Это видно, что здесь речь не идет вообще не о процессуальном действии. Речь идет о том, чтобы показать общественности, да, может быть, еще, так сказать, угодить своему начальству, да, показать вот эту картинку красивую, Это из области пиара, понимаете? И наши правоохранители этим тоже частенько грешат. Они любят показать картинку, как задерживают. Вот сейчас вот очень много, сейчас вспышка дел по государственной измене в России. И каждое, ну, практически каждое второе дело сопровождается таким вот репортажем, отснятым службой информации ФСБ. Значит, когда спецназ выбегает из микроавтобуса, прямо на улице задерживает какого-нибудь гражданина, кладет его лицом в пол, там человек, который не сопротивляется. Да? Но картинка всегда одна и та же. Его, значит, брутально просто бросают лицом в асфальт. Иногда даже просто, я вот тут смотрел одно из таких задержаний, когда с человека даже рюкзак не сняли, ему значит, заковали наручниками сзади, и в таком, вместе с рюкзаком прямо, да, непонятно, что в рюкзаке. Это настолько непрофессионально.
Это важно? Простите, это важно, что не дали снять рюкзак?
Да нет, дело
я,
в том, что...
Я инопланетянин, я не знаток.
Это непрофессионально, непонятно, что в рюкзаке. Вдруг в рюкзаке взрывчатка. А ты его ведешь в свой микроавтобус, где сидят сотрудники правоохранительных органов. Ну и взорвется это все там. Надо, ну, просто это настолько теперь непрофессионально все делается, но делается это не для того, чтобы отработать какую-то процессуальную фигуру, а для того, чтобы просто сделать картинку и продать ее на... Во-первых, своему руководителю отчитаться, да, показать, смотрите, как красиво мы тут все отработали. Да. А во-вторых, конечно, людям показать. Людям показывать это обязательно надо, потому что это все насаждает атмосферу страха.
Да, все... Извините, пожалуйста, Иван Юрьевич, просто очень много текущих вопросов. Мы потом перейдем на вашу любимую тему. Это дела о госизмене, взрыв которых, как вы сказали, в последнее время происходит. Я обещаю. Но вот по пятницам нас обычно почуют новой дозой иноагентов, а в минувшую пятницу сценарий был изменен, и было заявлено Росфинмониторингом, что берлинский смиренный блогер, телеведущий и ЛГБТ-активист Карен Шейнян внесен в список террористов и экстремистов. Причем сам Шейнян заявил, что он не возбуждение никакого уголовного дела, он не просто не знает, но что его адвокат, с которым он связался, заявил ему, что даже найти, где, когда и кем уголовное дело по терроризму и экстремизму было против Шейняна возбуждено, будет делом непростым. Я опять же вас прошу прокомментировать, что это было.
Именно так, именно так. Дело совершенно непростое – найти уголовное дело, которое в отношении какого-то лица. Но действительно в список экстремистов-террористов вносят не после приговора суда, тем более после вступления там, приговора в законную силу. Вроде как вот судебный акт, который устанавливает в правовом государстве виновность лица и должен служить вот той отправной точкой, когда можно человека вносить в какие-либо списки. Нет, здесь вопрос о внесении в список экстремистов решается сразу после возбуждения в отношении этого лица уголовного дела. И вот где-нибудь, в каком-нибудь районном отделе какого-нибудь субъекта России, следователь там Петров Иванов Сидоров вынес это постановление, направил копию этого постановления о возбуждении уголовного дела в Росфинмониторинг, и Росфинмониторинг отчитался, и поскольку следователь вроде как, он следователь о возбуждении уголовного дела, кстати, обязан уведомить подозреваемого, да, направив ему по известному адресу, место жительства.
Иван Юрьевич, Шейняна и послали по известному всем, кто владеет русским языком, адресом. А следователь написал...
Ну, наоборот, Шейнян всех послал.
Это да.
Адрес, это Сказав, что он даже как бы, ну, вот ничего с этой информацией сделать не может.
Нет, одну секунду.
И не хочет ничего делать.
И, ну, в общем, Иван Юрьевич, ну, я инопланетянин, но с ближней планеты. Я все-таки понимаю, что следователь там напишет. В связи с невозможностью установить место нахождения гражданина Шиняна и отсутствием его проживания по месту постоянной регистрации, город Москва, улица Строителей, ну и так далее. Они наверняка что-нибудь такое написали. Зачем Шиняна искать?
Это он напишет, чтобы мотивировать свое другое постановление. Постановление о приостановлении. Во-первых, постановление об объявлении Карена в розыск.
Ага. Да?
А во-вторых, постановление о приостановлении производства по делу. То есть приостановление предварительного следствия. Это является основанием. Если человек в розыске находится, можно приостановить расследование уголовного дела до его розыска. Это, кстати, значит, это приостанавливает и течение сроков давности, это событие. То есть, пока человек в розыске находится, сроки давности не текут.
Угу.
Но само постановление о возбуждении уголовного дела, вот следователь просто обязан направить по месту жительства. По месту жительства, по известной там месту прописки, там, регистрации Карена. И через какое-то время, наверное, в почтовом ящике по месту регистрации можно будет найти соответствующее постановление. Адвокат, конечно, не лишен возможности самостоятельно искать, запрашивая Следственный комитет, запрашивая ФСБ, потому что там... Значит, последственность не только Следственного комитета, а дела, например, о терроризме, а может быть, так сказать, речь идет не только об экстремистских каких-то статьях, а террористических. Например, сейчас очень модно стало возбуждать дела, значит, за оправдание терроризма. Это просто когда человек написал пост какой-то в Фейсбуке, где, ну, как-то так отнесся либо иронически, либо позитивно к какому-то...
Он сказал, что Степан Бандера был фигурой неоднозначной, например.
Ну, не совсем. Нужен,
значит... Или что Павел Судоплатов.
Произошел террористический...
Террорист был...
Акт какой-то, а человек написал, ну так ему и надо, типа того.
Понял.
Вот это было бы как бы квалифицировано точно как оправдание терроризма, поэтому мы, например, всех наших пользователей, наших информационных ресурсов предупреждаем об этом, о том, что, ну, такая сейчас ситуация, сейчас очень власть, хоть режим очень болезненно реагирует на всякого рода слова, не на действия, а на слова. Слова сейчас это такое очень больное оружие для режима. И каждое слово там в интернете, неловко, так сказать, произнесенное, может квалифицироваться как преступление. Поэтому надо быть просто осторожным.
Напомню еще раз, что Иван Павлов – адвокат, правозащитник, большой специалист в громких резонансных делах, связанных с госизменой и шпионажем, сегодня высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход». Если вы хотите, чтобы канал «Ищем выход» не упирался в замурованную дверь, то, пожалуйста, не оставляйте нас вашим вниманием. Лайки. Подписка, комментарии нам помогают точно так же, как помогает ваша финансовая помощь. Даже в пределах таких небольших сумм, как 200 или 500 рублей. Перед вами QR-коды, в описании файла есть все способы, в том числе абсолютно безопасные, как вы нам можете помочь. Повторяю, ваша помощь обеспечивает нашу бесперебойную работу. Иван Юрьевич, я рискую, конечно, завязть в теме, где терроризм, а где ЛГБТ и какие связи устанавливаются. Сам Шиньян считает, что именно за его ЛГБТ-активизм он подвергается преследованию. Но ведь действительно этой теме, я имею в виду ЛГБТ, уделяется какое-то невероятное внимание. Вот смотрите, принимается закон о полном запрете трансгендерного перехода в России. При том, что трансгендеры – это невероятно страдающие люди, просто общался, и их достаточно, и их немного, это действительно редчайшая случаи, когда у человека свое субъективное восприятие пола не совпадает с его паспортным полом. Но ведь смотрите, Петр Толстой заявляет, что запрет трансгендерного перехода, я цитирую, это вопрос национальной безопасности. Как вы объясняете такое внимание?
Ну вот есть, скажем так, есть же такое понятие, как инакомыслие. Да.
Да.
Наверное, есть такое понятие, как инакоповедение.
Да? Сексуальное инакоповедение.
Любое, да, любое отклонение от генеральной линии, как раньше говорили партии, а сейчас мы говорим хунты, да, рассматривается как преступное, как нежелательное, как минимум, и поэтому подлежащее корректировке с помощью законодательных каких-то, введения законодательных мер. И вот, вот вам, пожалуйста, так сказать, вот это поведение сейчас рассматривается как нежелательное, потому что оно, ну, вот в нынешних условиях, опять-таки, война ведь обострила все эти течения, которые были в России, вот эти вот скрепного рода поведенческие такие, значит, линии, которые отклонялись от основной линии, они, в общем, вот были такой целью для того, чтобы откорректировать подобного рода поведение.
Эта идея ваша понятна. У меня к вам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, а как с вашей точки зрения, и профессиональный, и непрофессиональный, то есть как моральный, как юридически, оправдан такой ход, как аутинг? Аутинг – это принудительное раскрытие сексуальной ориентации человека, о чем, кстати сказать, я делал интервью с Кареном Газаряном, в том, с Кареном Шейняном, конечно, прошу меня простить, с Кареном Шейняном в том числе. И Шейнян говорил, что если человек представляет собой часть государственной машины, которая принимает репрессивные законы против геев, но сам является гомосексуалом либо бисексуалом, то оправданно рассказать его сексуальной ориентации. Но я не понимаю, как быть в той ситуации. Вот был, скажем, человек вице-премьером. Про частную жизнь, ну, там, четверо детей, жена, собачек модной породы развозит реактивными самолетами. Вот скажите, с точки зрения и закона, и морали, рассказать, что этого человека двое юношей, один с другим, внешне, кстати, очень похожих, замечательных. Один сейчас в вилле, подаренной ему этим человеком, в Майами живет. Вот это оправдан аутинг? Оправдана деанонимизация таких людей? А сейчас это банкир. В прошлом вице-премьер, а сейчас банкир. Я даже страну не назвал, обратите внимание.
Не знаю. Я, честно говоря, вообще не сторонник любого принудительного действия. Да? Не думаю, что это эффективное средство для того, чтобы как-то скорректировать ту линию, которая, значит, в государстве сейчас вот продвигают в качестве генеральной. Люди все-таки, мне кажется, должны быть защищены вот в личном плане, и информация, которая касается непосредственно только их, она как бы защищена у нас и Конституцией, кстати, и Конвенцией, которая, к сожалению, приостановлена, но действует.
То есть вы бы не расследовали дело о покупке яхты с аквадискотекой там на борту или дворца с аквадискотекой для нежной подруги одного известного политического лица в России?
Не, ну это понятие как, это факты коррупции все-таки, да, здесь важно, в этих расследованиях была все-таки важна не столько, не столько там информация.
Любовница, сколько, откуда взяты деньги на ее содержание, я правильно понимаю?
Именно так.
Да. Мы прервемся буквально на одну минуту. Напомню еще раз, что юрист, адвокат Иван Павлов сегодня наш гость. И после краткого перерыва мы вернемся, наверное, уже к основной теме Ивана Павлова. Это защита людей, обвиняемых в шпионаже и в государственной измене сегодня в России. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все как плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогает. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Итак, мы продолжаем. А сегодня особое мнение на канале «Ищем выход» высказывает Иван Павлов, российский юрист и адвокат, ныне политический эмигрант. Тот самый Иван Павлов, но последним громким делом, который в качестве защитника, если вспомнить с самого начала, то это там дела Никитина Пасько, последнее – это Ивана Сафронова. Вот, собственно, у меня есть вопросы, связанные с этим делом. Ведь когда вы поняли, что вам невозможно заниматься делом Голунова, вы попросили принять участие вашего товарища, Фронова. Коллегу Дмитрия Талантова. Я все верно понимаю?
Сафронова, не Голунова.
Прошу прощения, Сафронова, конечно. Конечно, Сафронова. Прошу прощения. Это мастера оговорочки, конечно, спасибо большое, извините, оговорился. Но фамилию Дмитрия Талантова я правильно все назвал, без ошибки.
Абсолютно правильно. Мой товарищ, адвокат, руководитель, президент адвокатской палаты Удмуртской республики. Замечательно.
Лишенный этого звания и арестованный.
Он сейчас находится под следствием, да, уже больше года находится в следствии. В изоляторе, и идет над ним сейчас суд, конца и края пока не видно, мы ждем решения суда по этому делу, он обвиняется в этой новой статье, которая входит в рамках законов о военной цензуре. Распространение недостоверной информации о деятельности, об использовании вооруженных сил России. Там ему грозит от 5 до 10 лет по каждому из эпизодов, а эпизодов ему вменяется целых 5. Поэтому ситуация тяжелая. По этой же статье судили и Яшина, и Карамурзу.
8 лет Карамурза.
Да, госцена, как говорится, по таким статьям это 8 лет лишения свободы.
У Карамурзы больше получилось.
Карамурзы больше получилось, потому что у него получился вообще максимум. Потому что у него, кроме этой статьи, было еще две статьи, одна из которых самая страшная, это как раз государственная измена. Дмитрий Талантов подхватил наше знамя, когда мы были вынуждены уехать из России в сентябре 2021 года. и вошел, значит, в число защитников Ивана Сафронова, добросовестно трудился в рамках этого дела, но ему так и не довелось закончить это дело. В разгар судебного процесса его арестовали и лишили тем самым и Ивана Сафронова на участие одного из важных защитников в своем деле, который знакомился со всеми материалами, который готовился, соответственно, к процессу и должен был выступать на нем. В заключительной его части должен был участвовать в допросах, которые прошли, к сожалению, без него. Ну, вот так ведет себя, государство с адвокатами не с началом войны. В общем, раньше-то особенно не церемонились. И адвокаты вообще, ну, такая как бы профессия достаточно опасная в России. Вы видите, вот мне пришлось уехать в свое время в 21-м году, после того, как в апреле месяце в отношении меня возбудили уголовное дело. Как раз формальным поводом явилось дело Сафронова, когда меня обвинили в том, что я рассказал общественности, оказывается, в чем обвиняется Иван Сафронов. Вот в этом заключается суть
обвинения. Ваше преступление.
Да. Именно это власть увидела в этом криминал. Иван Хотя Ильич. Я в других делах, во всех, в каждом деле, в котором я участвовал, я не разглашая никаких государственных тайн, делал то же самое. Я просто рассказывал, в чем обвиняется, и рассказывал, почему это абсурдно, почему это незаконно. Но в деле Ивана Сафронова власть, мне кажется, просто уже она использовала этот кейс для того, чтобы как-то нейтрализовать адвоката, который работает не только в суде, не только в кабинете у следователя, в зале судебного заседания, да, но еще и выходя из зала судебного заседания, рассказывает журналистам о том, что происходит за закрытыми дверями. И именно в этом власть видела вот опасность моей деятельности.
Тогда у меня к вам следующий вопрос. Он связан с временем нашего выхода в эфир. Июль. Школьники сдали единые государственные экзамены, получили аттестаты, набрали баллы. Представьте, перед вами юноша, обдумывающий житье. Ну или девушка, обдумывающая житье. Набравшие достаточно высокий профиль на ЕГЭ, чтобы быть зачисленными в любой юридический вуз или факультет страны. И они вам говорят, по-чеховски обращаясь, дядь Вань, ну ладно, что вы там в эфире говорили, мы понимаем. Но вот между нами, скажите нам, идти на юрфак или шанс сломаться или сесть очень высок, и не нужно сегодня брать эту профессию. Или все-таки нужно, потому что то, что не нужно сегодня, может быть, нужно послезавтра. Что бы вы ответили?
Сложный вопрос. Вы понимаете, он такой судьбоносный. Не хотелось бы здесь ошибиться. И, как я понимаю, что все равно универсального ответа на этот вопрос нет. И все зависит от человека, который как бы сейчас пытается себя найти. Я, кстати, между прочим, вот так вот. Да, я не сразу поступил на юрфак. Я сначала закончил технический вуз. И это было, мне кажется, такое правильное решение. Я как раз, ну, наверное, тогда я не задумывался над этим, но сейчас так вот, оглядываясь назад, я понимаю, что это, в общем, решение правильное, потому что, ну, со школьной скамьи сразу же, как бы там, 4 года отучившись на юрфаке, нельзя стать юристом в хорошем, в правильном смысле этого слова. Ну, потому что все-таки для того, чтобы стать юристом, нужен кое-какой еще жизненный опыт, чего, в общем, у 20-21-летних ребят, в общем, рановато пока хвастаться вот этим, значит, багажом. Поэтому я бы все-таки
отложил,
рекомендовал тем, кто хочет стать юристом, Да, пойти куда-нибудь, пойти сначала в менее, как бы, менее политическую плоскость, хотя сейчас такую даже сложно найти. Закончить, может быть, какой-нибудь там, я не знаю, университет, факультет в сфере информационных технологий. Да, который...
Заодно при эмиграции очень поможет работать.
Да, и в общем, как бы без работы, даже как бы если придется и юристам уже, будучи эмигрировать, пригодятся эти знания, и диплом тоже пригодится.
Скажите, а чем может заниматься юрист с российским юридическим дипломом, если ему приходится отправляться в политическую эмиграцию?
Ну, если у него кроме диплома и знаний, скажем так, да, ничего нет, то практически ничем. Может попробовать переквалифицироваться. Да? Кто-то пытается заняться журналистикой, кто-то публицистикой, кто-то пытается, так сказать, заниматься наукой, делать какие-то, участвовать в каких-то исследованиях, работать в think-tank'ах и каких-то исследовательских группах. Но по профессии, просто с нашим российским дипломом, даже в ближнем зарубежье работать невозможно.
Тогда чем занимаетесь вы?
Ну, слушайте, у меня же команда, я не один. И команда, которая раньше работала...
Команда 29?
Команда 29, сейчас это называется первый отдел, потому что мы сделали, если можно так назвать, да, ребрендинг определенный, связанный как бы с теми условиями, которые вот нам создали перед тем, как заставили нас уехать, которые как раз и послужили причиной нашего отъезда. Мы, в принципе, продолжаем заниматься тем же самым, но удаленно. И когда я вот уезжал, конечно, решение об эмиграции, оно было таким непростым и нежеланным. Это еще было ведь до войны. Мы как бы еще были, думали, что можем еще что-то сделать на земле. Но сейчас уже понимаем, что хорошо, что мы уехали тогда, потому что... После войны мы бы уже бы не смогли бы, наверное, уехать, нас бы, наверное, уже всех бы уже посадили бы куда-нибудь.
Скажите, а что вы самое, назовите две вещи, первые, которые вам дала эмиграция, вот уже к сегодняшнему моменту, хотя у вас стаж не такой большой, да, с 21 года всего лишь на всю.
Ну, смотря с чем сравнивать, понимаете как, я ведь уезжал, мне в апреле, я уезжал в сентябре 21 года, а в апреле... 21 года мне избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Да, среди которых... даже не давали пользоваться интернетом, насколько я помню.
Нельзя было пользоваться интернетом, нельзя было пользоваться любыми средствами связи, телефоном, там, домофоном, чем угодно. Нельзя было контактировать со своими коллегами. Да? И я 4 месяца вот с апреля по сентябрь прожил вот в таких вот непростых условиях, но жил я как бы не просто как бы ждал чего-то, да, мы готовили, конечно, почву для отъезда, потому что мы поняли, что власть сделала все для того, чтобы парализовать нашу вот профессиональную деятельность, мою профессиональную деятельность, потому что реально вот без интернета, ну, юрист, я не знаю, любая, наверное, сейчас как бы современная профессия, это просто, ну, будет парализовано, если человеку запретить пользоваться средствами связи и интернетом.
Хорошо, ну, что вам дали эти 4 месяца как человеку и как профессионалу, и что вам все-таки дала эмиграция?
За 4 месяца нам удалось построить некоторую инфраструктуру внутри России, которая позволяет нам сейчас... Я не буду сейчас раскрывать всех деталей, но потому что это просто влияет на некоторую безопасность наших коллег, которые продолжают, значит, оставаться в России. Вот эту инфраструктуру мы строили 4 месяца, и уехав, мы продолжили свою деятельность, продолжили так, что она стала, может быть, даже где-то в чем-то более эффективной, потому что если вот эти 4 месяца я был просто обезмолвлен, и, соответственно, мне было запрещено как бы пользоваться интернетом, писать где-то. То есть, после того, как мы уехали, сначала уехала вся моя команда, я выехал последним из России в Грузию. Мы быстро переформатировали свою работу и продолжили ее в таком вот дистанционном характере, когда адвокаты, которые остались в России, они не являются нашими адвокатами, у нас просто с ними партнерские отношения, иногда просто это даже не отношения, а иногда это просто даже спрос с их стороны на некоторую экспертную помощь с нашей стороны, некоторую экспертизу, на некоторый как бы вот опыт, который у нас есть. Мы с удовольствием делимся этим опытом, который мы наработали за долгое время работы вот в такого рода делах. И сейчас, когда дел о государственной измене стало реально очень много, такой спрос, значит, вырос в разы. И мы делимся нашим опытом, никому не отказывая. Когда коллеги обращаются, мы готовим для них позиции, процессуальные какие-то документы, которые помогают им вот участвовать в защите по подобного рода кейсам. То есть мы и в 2021 году вот стали переформатироваться, и сейчас работаем, сейчас просто у нас настолько много дел, которых мы консультируем, мы даже не обо всем можем рассказывать, потому что сейчас, видите как, сейчас гласность, она и раньше, в общем, не во всех случаях помогала. Потому что были дела, когда мы просто мы их не светили, что называется. Мы их не придавали огласке, не рассказывали средствам массовой информации. Просто вели тихо, помогая, зная, что огласка в каком-то конкретном деле может просто навредить.
Тогда но скажите, пожалуйста, если огласка...
Она работала, я просто закончу мысль. Да, извините. И она работала... Мы обязательно использовали этот механизм гласности, поскольку вот мое мнение, убеждение мое заключается в том, что если ты видишь несправедливость где-либо и рассказываешь об этой несправедливости, ты можешь рассказать о ней общественности, то мир становится немножечко справедливее.
Угу. Вот. Я вам сейчас припомню ваши слова, потому что, как известно, справедливость – та вещь, которую каждый понимает по-своему. Но у меня к вам простой сейчас сначала вопрос. Юрист, который воспользовался гласностью для привлечения внимания к своему делу и в ответ начал получать от государства. Какая линия поведения разумнее всего для него? Бежать, лежать или драться?
Тоже хороший вопрос. Вот мое мнение, надо оставаться до последнего. До последнего надо оставаться на своей земле. Но... Мы должны понимать, мы, юристы, адвокаты, должны понимать, что мы не политики. Мы, скорее, активисты. Да? И если политик, такой политик, как, например, Алексей Навальный, как Яшин, вот они никуда не уедут. Они сядут, и они сидят сейчас. Да? Но они сидят потому что они политики. А мы, адвокаты, активисты, мы не должны стать такой вот легкой добычей, да? Мы, сядя в тюрьму, мы превратимся в обузу. Мы выйдем как бы из строя, да? А как бы рабочих рук не так много. И не хотелось бы их терять. Поэтому мой призыв к тому, чтобы до последнего, до вот того, как вы не подойдете к этой красной черте, не погуляете вдоль этой красной черты, да? Надо оставаться в России. Но как только вы почувствовали, что вот вы ее уже пересекли, надо уезжать и продолжать оставаться полезным для своих подзащитных, продолжать работать из-за рубежа. Да, это непросто.
Дорогой Иван Юрьевич, аналогия с красной чертой хороша до тех пор, пока ты не заменяешь эту аналогию, аналогию с минным полем. Прогулки вдоль минного поля часто кончаются тем, что ты наступаешь на минное поле, но об этом узнаешь уже только после взрыва. У меня, напомню еще раз, да, что вы смотрите как свою частную точку зрения, свое особое мнение, высказывает юрист и адвокат Иван Павлов. Последнее громкое дело, которое, ну, самое громкое, это, пожалуй, было дело Ивана Сафронова. И вы можете помочь нашему каналу лайками, подпиской, комментариями, материально. В общем, все способы, они перед вами на экране, если использовать QR-коды и в описании файла, если проявить чуть больше активности и изобретательности. Иван Юрьевич, ну, у меня к вам вопрос вот с пересечением другой красной черты связанной есть. Вот смотрите, есть один ваш коллега, который помогал, насколько я знаю, уезжать из страны своим подзащитным, например, Марине Овсянниковой, да, и, как многие считают, тем самым этот человек нарушил профессиональную этику, а другие говорят, ну и что, что он нарушил, если государство ведет себя мерзко по отношению к нам и беззаконно, то и мы имеем право забыть про закон. Вот я спрошу разрешить этот спор, провести ту черту, переступая через которую ты из борца с драконом сам превращаешься в дракона.
Сложный вопрос.
Если вы мне хоть раз скажете сегодня, что я задал легкий вопрос, честное слово, я буду счастлив.
Ну, были парочку, не буду называть. Вот. Но этот вопрос действительно сложный, поскольку если бы мы бы жили вот в таких как бы стерильных условиях, когда, ну, все государство правовое, да, и ведет себя адекватно и предсказуемо, и законы работают, и не надо даже применять никакую гласность, потому что законы работают без всяких катализаторов. В этом случае, наверное, можно было бы коллегу как-то, так сказать, по крайней мере, поставить на вид, что называется, сказать, ну вот что-то, как бы ты занялся чем-то тем, что не свойственно адвокату. Но поскольку мы живем совершенно в других условиях. А сейчас это условия войны, а человек, о котором вы говорите, я к нему с большим уважением отношусь. Дмитрий Захват, правильно?
Да, да, да. Это вы сказали. Да. Ты сказал, да.
Я к нему с большим уважением отношусь, в том числе и к тому поступку, который он совершил. Потому что, понимаете,
как... Он помог скрыться своему клиенту от следствия.
Да, когда, ну, еще, который обвинялся вот в этих самых неправовых совершенно, то есть по неправовым статьям Уголовного кодекса.
Значит, стоп, одну секундочку, что значит, где правовая статья, где неправовая?
Не правовая.
Я вам прощу, что если вы меня сейчас уведете в дебри, в которые немногие рискуют уводить, и начнете объяснять разницу между позитивистским подходом к закону и, естественно, правовому закону, которым, как многие считают, все определяется. То есть на что опирается закон? На то, что государство написало в документах, или на те права, которые даны человеку по праву рождения человека? Вот. Даже эти дебри я прошу, но я вас прошу провести черту. Где правовое, где неправовое? С вашей-то точки зрения.
Вот сейчас для меня абсолютно очевидно, что вот эти новые статьи Уголовного кодекса, которые введены в рамках значит, законодательства о военной цензуре, угу, и носят совершенно неправовой характер. Надо напомнить, что, между прочим, в фашистской Германии тоже были законы.
Нюрнбергские 35-го года.
Но это никак не спасло...
Да, евреев вообще гнали совершенно строго.
По закону.
По закону.
Абсолютно по закону.
Строго по закону.
Да. По закону. Но это никак не спасло подсудимых, которые ссылались на то, что они действовали в рамках закона как раз в том самом процессе. И мы понимаем, что сейчас тут та же самая история, но происходит уже в России. И я надеюсь, что придет время, когда международные судебные инстанции дадут оценку и этим статьям Уголовного кодекса, новым статьям, которые вот приняты в рамках законодательства о военной цензуре.
А вы верите в крах России, после которого такой новый Нюрнбергский трибунал произойдет? Или вы считаете, что это возможно безо всякого краха?
Я верю и надеюсь в крах режима. В крах режима, и я тоже со своей стороны прилагаю к этому свои усилия. Но мне
вы кажется, лет на 20 одной фразой наговорили.
Иван Юрьевич, возрождение России.
Вы лет на 20 одним предложением, по-моему, уже наговорили.
Ну, слушайте, там плюс 20, минус 20, это, так сказать.
А у вас в запасе вечности, я понимаю. Что вам подождать годок-другой? Да.
Тем более, все равно все ограничивается, так сказать, сроком жизни одного конкретного диктатора. После которого, после смерти которого, который так многие так желают, он должен был бы хотя бы от этого простудиться немножко. Вот. Но после этого в России, как всегда, откроется окно возможностей. И вот воспользуется ли народ России этим окном? Вот это большой вопрос, но здесь надо... Здесь
одну секундочку. Народ России или элиты России?
И элиты, и народ тоже. Потому что все-таки, ну... Элита – это часть народа, поэтому мы можем здесь сказать и более конкретно, и более обще. Да? Вот это будет окно возможностей. Насколько нам удастся им воспользоваться, от этого будет зависеть дальнейшая наша, так сказать, судьба. И я надеюсь, что мы еще как бы вернемся, вы из Берлина, да, я из Праги, с билетом в один конец в Россию, еще поработаем на благо.
Да, сказал об этом Бунин Набокову, мы еще вернемся. Да, конечно.
Вернуться... Это другое, вы не понимаете.
Одну секунду, чтобы вернуться, нужно быть товарищем Алексеем Николаевичем Толстым. Вот у таких людей, Алексеем Максимовичем Горьким, вот у таких людей есть шанс вернуться. У нас несколько минут до конца эфира, вопрос, который есть у многих. Почему в последнее время так прессуют, клея статьи о государственной измене, о шпионаже ученых? Ведь, казалось бы, это нелогично. Ну да, при Сталине прессовали Королева, но все-таки в шарашку его перевели, потому что нужны были королевские мозги для проектирования ракет. Зачем? Что, Путину не нужны ученые? Да еще технических специальностей. Кто ему его чудо-оружие это будет проектировать? Что бы вы ответили?
Я бы не сказал, что вот сегодняшняя, как ту вспышку уголовных дел по статье «Государственная измена», которая наблюдается сейчас, что она связана с преследованием именно ученых. Нет, ученых как преследовали там раньше, и вот стабильно каждый год там по парочке ученых попадает вот в эти сети. И ученые здесь... Такая легкая добыча для чекистов, легко сломать человека, потому что люди обычно этой советской формации пожилые, и они так доверяют этой системе, что когда их эта система берет в ежовые рукавицы, они делают то, что система от них требует. А требует она просто, так сказать, быстро-быстро, так сказать, дать какие-то показания, следователь их напишет в нужном ключе, зафиксирует на бумаге, и надо поставить подпись. Вот что требуется, так сказать, от ученого для того, чтобы его попасть. И мало кто имеет характер сказать: нет, вы знаете, я бы хотел сначала поговорить со своим адвокатом, потом как бы принять уже решение, буду ли я вам что-нибудь рассказывать, либо я буду подавать на вас жалобы и все такое. Вот
Понял, дело не в профессии, а в психотипе. Иван Юрьевич, 15 секунд до конца эфира, короткий вопрос, жду короткий ответ. Чего вы, будучи в эмиграции, больше всего боитесь?
Я, в общем, и раньше боялся доставить какую-то боль своим близким. И вот это, наверное, самое неприятное то, что может произойти не только как бы в эмиграции, и в России тоже. Потому что та деятельность, которую я веду, адвокатская деятельность, профессиональная деятельность, общественная деятельность, она, в общем, имеет определенные риски.
И спасибо. Риски Иван Юрьевич, понятно. Да, спасибо большое. Я понимаю, насколько тонок лед, по которому вы ходите, да, и насколько провисает та проволока, по которой вы должны пройти над пропастью. Спасибо за участие в программе. Иван Павлов, российский юрист и адвокат, сегодня высказывал свое особое мнение на канале «Ищем выход». Подписывайтесь на наш канал, обсуждайте наш канал, оставайтесь с нами. Меня зовут Дмитрий Губин, я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Всего хорошего.